Вот зубцовая марка черно-красного цвета без номинала. Когда-нибудь в проклятом ящике перегорит трубка. Нужно встать, изгнать филателистов из квартиры и чаю заварить, крепчайшего чаю, а виски ни капельки. Хотя вот же на подоконнике почти полная бутылка белой лошади. Машка вчера, позавчера, третьего дня, принесла из большой Драгомиловской, из валютки. Какая трогательная забота! В поезде метро все свои шесть перегонов. Аристарх Аполлинарич Куницер думал о новой кассирше. Нет, не от жадности она зажала третий пятак. Оно не ищет выгод. Он лишь показал мне свою неумолимость. Он удержало мой пятачок, удержало без объяснения причин. Оно не ответил на улыбку и не ответил бы и на слезы. Этого их благородие не любит. Обычно он приободрялся, подходя к своему институту, где заведовал огромной секретнейшей лабораторией, начинал думать о своей науке, о морали, о лазерных установках, о сотрудниках и сотрудницах, у кого сегодня библиотечный день, у кого месячный, о деньжатах, о халтурке и так далее. Но сегодня все лезло в голову утренняя дичь. И металлолом, и арбуз с ложкой, и глиняный бульдог вместо Нины Николаевны, и третий пятак, блуждающий сейчас неизвестно где-то по подземному царству. Следующий сюрприз ждал Куницера в гардеробе собственного института. Новый гардеробщик прищуренным чекистским взглядом смотрел на него. Седоватый ежик на голове, сквозь который просвечивает буроватые с пятнышками кожи, пучки седых волос из ушей над бровями, надменный мешок под подбородком и горячие черные вишенки глаз, полные неприязни, подозрительности и даже ей-ей презрения. Куницер вздрогнул. Горячие эти глазки, и даже не столько глазки, сколько презрение в них что-то ему напомнили, что воспоминание уже улетело, едва коснувшись лба с овиным крылышком. Тьфу ты, пропасть! Он бросил ему пальто, взял номерок, сбежал по лестнице, но не удержался и выглянул из-за колонны. Новый гардеробщик был солиден, как генерал в отставке. Теперь он сквозь очки изучал вторую страницу правды. Ему бы подошла профессорская кафедра в Академии общественных наук, стол в Овире или, на худой конец, бразды правления в ЖЭКе, но уж никак не гардеробные. Да, вид его был здесь странен, но никаких воспоминаний, слава богу, уже не вызывал. Да ладно, большое дело, новый гардеробщик. Отдал пальто, получил номерок. Отдал номерок, взял пальто, вот и все отношения. Ну, может, гривенник бросишь, если в хорошем настроении. Тот солнечный денек, скрипучий снег, сосулька, как сталактит, свисавшая из карниза. С карниза школы, а напротив школы те четверо, которые не пьют. Ай, ерунда! Ничего в нем нет особенного, и день прошедший был самым обычным. Это все фокусы похмелья, все эти спазматические воспоминания, белиберда с пятаками. Поменьше надо поддавать. Вообще, к черту проклятые зелья, мало ли других радостей в жизни. Бабы, например, яхты, космос, саксофон, лазеры, толстые книги, чистая бумага, Лондон, бронза, глина, гранит, бабы. Например, все загудело, включился далекий большой зал, КВН начался. Теперь не раньше полуночи угомонятся. Одесский юмор, нет сил встать и выключить. И попросить некого. Дожил, попросить некого. Надо завести дистанционное управление, чтобы выключать гадину прямо с кровати. Да, это выход, дистанционное управление. Пока что рука, естественно, тянется к подоконнику. О, муха дрозофила, мать мутаций! Куницер даже и не сразу заметил проскользнувшую в его кабинет девушку. В пыльном сумраке, в складках тяжелого бордового сталинских времен панбархата, он краем глаза уловил какую-то полоску свечения, потом в полглаза какой-то контур, и лишь потом уже объем, все еще не вполне телесный, полупрозрачный. Тогда уставился и разглядел подробно ее мини-юбчонку и слабые колени, и ручки, прижимавшие к греховному устью какой-то стеклянный ящичек, и острые плечики, как бы пристыженные маленькими красивыми грудками, и полудетское в этих бордовых сумерках лицо, тоже как бы пристыженное и грудью, и плечиками, и сочленениями ног. Потом он услышал ее голос, тронутый стыдом за тело, за ее небольшое тело, созданное для греха и только для греха. «Здравствуйте, Аристарх Аполлинарич! Меня прислала Мартиросова из Института генетики. Вы договаривались, я принесла нашу дрозофилу». Он ничего не понял, потому что уже шел к ней, содрогаясь от всесокрушающего желания. А она, конечно, все поняла сразу, едва успела поставить свой стеклянный ящичек на пол. Она коротко вздохнула, когда он взял ее за плечи и бессильно откинула головку, отдавая свое горло его жадному хулиганскому рту, а потом приняла его в свои маленькие потные ручки и даже услужливо подпрыгнула, когда он сажал ее на подоконник. Преодолев первую судорогу проникновения, внедрившись и утвердившись, он увидел у своей ноги стеклянный ящичек, внутри которого ползали крохотные мушки, великое множество, и тогда все связалось, все прояснилось. Не далее, как вчера, он разговаривал по телефону с профессором Мартиросовой, эдкой видной дамой, чемпионкой всего комплекса по теннису. Профессор просила пометить его волшебным лазером партию ее любимых мушек дрозофил, на которых она столь успешно изучает то ли мутации, то ли еще там какие-то хренации. Он для порядка вначале покобянился, поломался, вроде бы этот лазер ему самому нужен. Зачем? А потом согласился тащить, мол, ваших цокотух. — Ну вот и хорошо, — сказала старая ведьма, — завтра я вам их принесу. — Сами принесете? — испугался он. — Почему же нет? Голос Мартиросовой в трубке слегка поплыл, ушел на порядок ниже, в глубины тренированного организма. — что вы, профессор, зачем вам утруждаться? Я уж какого-нибудь своего халтурщика пришлю за вашей падалью. Вот именно. — Значит, не хотите, чтобы я сама пришла? — Боже упаси, профессор, как-то неинтеллигентно вы себя ведете, старик. «Профессор, это со мной бывает. Ну, хорошо, я пришлю с лаборанткой». Вот такой был разговор.
«Это значит лаборантка Мартиросовой. Она принесла мух. Вот это, которая сейчас стонет, откидывая голову, что-то бормочет, пальцы вскидывает к лицу. Вот это».
Тут оба они закрутились в огненном гоголь-моголе оргазма, а очнулись уже не на подоконнике, а на диване. Таинственное перемещение. Он кашлянул и пошел к своему столу, сел в кресло с высокой спинкой, строгий, прямой, не дать не взять президент колледжа. Вдруг поймал ее взгляд, едва ли не безумный, и уронил голову на руки. Он был потрясен случившимся. Откуда вдруг пришло это неукротимое желание чужой плоти, желание ошеломить, взбесить, растрясти это маленькое существо, и вслед за этим жалость, щемящее чувство вины, нежность к этой хиленькой девочке, желание спрятать ее от всех бед. Ну, с жалостью-то скотина справилась вполне благополучно. Он пошевелил какие-то бумаги на столе и глуховато, солидно спросил: «Так что же вы принесли что-то от Мартиросовой?» «Да, дрозофил. Вот этих мух, гадость какая, надо же! — Нет, знаете ли, Аристарх Аполлинарьевич, они даже красивы, при увеличении они даже красивы. В глазах лаборантки появилась вспышечка надежды, улыбки. — Знаете, мы любим нашу дрозофилу, право, она не гадость. — Да я шучу. — Понимаю. Надежда и улыбка погасли. — Понимаете, юмор? — Считаете, что понимаю. — Вот и прекрасно. Оставляйте вашу падаль. Привет старой ведьме. Его уже начал раздражать ее растерзанный вид. Расстегнутая кофточка, задранная юбочка, глаза на мокром месте. Она, видно, поняла, засуетилась с пуговками, но все-таки спросила через силу: — Аристарх Аполлинарьевич, а правда, что вы... —
Вздор! — вскричал он. — Клевета? Нелепые слухи? Хотел я видеть мерзавцев, что распространяют эти сплетни. Гады какие! Завидуют моей зарплате. Знали бы, сволочь, как я за нее горбачусь. Никогда ничего про меня не слушайте, мало ли что наплетут. Всюду эти слухи, слухи. Извините, что-то нервы шалят. Что ж вы сидите? Есть ведь, между прочим, трудовая дисциплина. Идите.
Я не могу уйти. Я же не могу без них. Отдайте мне, это я уйду. Нет, я не плачу, но не могу же я без этого.
Да без чего, черт возьми.
Вот вы сунули их в карман, они у вас в кармане.
А, да, вы правы, простите великодушно. Возьмите, отворачиваюсь. Все в порядке? Вас, должно быть, Инной зовут.